Добрый вечер и восстановление нашей организации в этой программе. Как сегодня с Белковским у нас было рандеву, вот после некоторого перерыва, также и с Алексеем Кузнецовым.
Добрый вечер.
И мы сегодня, ну, до того, как мы с вами начнем с вами отмечать вот своеобразно юбилей, ну, круглую дату начала Первой мировой войны. Я хочу ответить про Бурцева. Здесь спрашивали. У нас ведь Бурцев был дело Азефа, партийный суд был
И
над
там,
Азефом,
насколько
да.
я помню, довольно много мы о Владимире Львовиче, о его
Да.
роли говорили.
Но Владимир Львович потрясающий человек. Еще дополнительно было у нас довольно много в наших беседах на «Дилетанте». Вот так что мы с Будницким. Так что есть материалы и в наших ютубах, и в наших архивах. Вот, пожалуйста, так что, Ирина, пожалуйста, раз обращайтесь к этим местам. Ну, будет еще какой-нибудь провокатор, мы тоже про Бурцева поговорим.
Да.
Вот. Ну что ж, друзья мои, сегодня вот можно это считать действительно вот фактически первым выстрелом, внутренним выстрелом Первой мировой войны.
Вот это очень правильное определение, Сережа, внутренний выстрел, потому что, конечно, большинство людей, если, ну, те, кто вообще в курсе, что была Первая мировая война, если спросить, что стало первым выстрелом, конечно, наверное, автоматически скажут выстрел в Сараево. Но дело в
Да.
том, что выстрел в Сараево, как мы сегодня понимаем, по прошествии 110 лет, в общем, не обязательно должен был к этой войне привести. Случались и до этого кризисы, там можно начинать вспоминать, начиная с марокканского кризиса, которые вполне могли тоже разрешиться Великой войной. Напомню, что Первую мировую так называли до того, как она стала первой, то есть до того, как началась вторая, вот, ну или в Советском Союзе империалистической войной ее называли. Вот, и
Великой до этого.
вот Великая война, да, такое более или менее
Да.
общепринятое бытовало название, и были две Балканские войны, вот уж что точно могло, да, вылиться в войну уже мировую, а не выливалась. И, наверное, с Сараевским кризисом тоже могла случиться такая история. Поддайся, скажем, Николай II на уговоры Вильгельма II. Там, в общем, были некоторые развилки, которые позволяли надеяться на то, что все-таки обойдется и в этот раз. А вот что касается тех двух выстрелов, которые положили конец жизни Жана Жареса, у них же тоже юбилей только вчера, это 31 июля 2014 года. И, в общем, хотя нет такой общепринятой, согласованной точной даты начала войны, я лично считаю 1 августа. Вот для меня сегодня юбилей. Но кто-то говорит 29 июля, кто-то там говорит 30 июля. Вот. В любом случае, это действительно выстрел того времени, когда война уже стала неизбежной. Жарес, кстати, это чувствовал. Он за пару месяцев до своей гибели написал: «Не пройдет и 6 месяцев, как начнется война. Я получаю столько писем с угрозами, и я не удивился бы, если бы оказался ее первой жертвой. Я прощаю того, кто меня убьет. Виновными будут те, кто даст ему оружие. Я мечтаю только о том, чтобы мне не пришлось слишком мучиться». Ну, слишком мучиться ему не пришлось, Жерес был убит на месте. Давайте перенесемся в Париж. Андрей нам в этом поможет и даст первую картинку. Картинку – это современный вид, действительно до сих пор существует под тем же названием «Круассан» и действует кафе в одном из самых фешенебельных районов Парижа. Это второй округ, это самый-самый центр, на улице Монпарнас, но только надо понимать, что улица Монпарнас – это не район Монпарнас. Рю Монмартр, прошу прощения.
Монмартр.
Рю Монмартр.
Монмартр – это…
Это дорога к тому холму Монмартр, который знаменит там, благодаря разным и политическим, и художественным событиям. Да? А на самом деле холм-то, в общем, довольно далеко к северу. Там, в общем,
конечно,
пешкадралом киселя хлебать. Это надо бульвар Монмартр пересечь и дальше туда, к Мулен-Руж, и вот от нее постепенно…
Да, да еще вверх, вверх, вверх.
Вверх, 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 да. Для ленивых там есть подъемники всякие, для ленивых лестница соответствующая. И я помню, когда-то, уже довольно давно, уже лет 20 назад, наверное, мы с моей дочерью, тогда еще школьницей небольшой, мы приехали на несколько дней в Париж, и так получилось, что вели довольно буржуазный образ жизни. Мы жили в этом втором округе в гостинице на углу бульвара Капуцинок и практически авеню Опера. Совершенно замечательно, да, мы выходили и либо в галерею Лафайет, либо в Лувр, да, налево в галерею, направо, соответственно, в музей. Вот, и мы там гуляли, в том числе у нас было время, и я не знал, честно говоря, я наткнулся на этот самый ресторанчик, там мы увидим в конце сегодня мемориальная доска о том, что здесь был убит Жорес. Я помню тогда, значит, начал что-то почитывать и удивился, узнав, что это было место, где он регулярно ужинал, ну, думаю, лидер социалистов, а район-то, ну, буржуазней просто некуда. А потом связалось 2 и 2, оказывается, буквально за углом находилось первое место, где была редакция газеты «Юманите». Тоже, кстати, своеобразный выбор района для, так сказать, рабочей газеты.
Ну, нормальное, центральное, все нормально. Это твердо ногу поставить, это хорошо.
Да, это правда. Ну вот, а поскольку «Юманите» основал Жорес в 1904 году, и это, наверное, самый долгоиграющий, так сказать, продукт и проект его жизни тоже, что уже 120 лет газета существует, и, насколько я понимаю, в общем, нормально себя чувствует, да?
Ну, ничего, ничего, более-менее.
Ну, вот я посмотрел... Сегодня...
Так же, как Компартия.
Так же, как Компартия, это правда. Хотя Жорес, в общем-то, не коммунист, конечно. Да?
Нет, 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 это была социалистическая газета, потом после раскола, ну, извините, мы в школе вызубрили, вот после раскола это стало органом именно коммунистической партии.
Ну вот тут и оно, что Жорес, в том числе и через газету, насколько я понимаю, он стремился, это было одно из главных дел его жизни, он стремился к объединению всех левых. Он хотел, чтобы социалисты, социал-демократы, как тогда называли будущих коммунистов, чтобы они все-таки нашли какую-то платформу, на которой они могли бы объединиться. Но, как известно, в этой среде доминировала точка зрения, что прежде чем объединиться, нам нужно решительно размежеваться. Люди старшего поколения автора цитаты узнали. Ну, а я продолжу этого же автора, непосредственно, собственно, Ленин о Жоресе. Кто хочет с диалектической материалистической точки зрения оценить жоресизм, вот силен был все-таки вождь на ярлычки, да, тот должен строго отделить субъективные мотивы и объективные исторические условия. Субъективно Жорес хотел спасать республику, вступая для этого в союз с буржуазной демократией. Объективные условия этого опыта состояли в том, что республика во Франции была уже фактом, и никакой серьезной опасности ей не грозило, что рабочий класс имел полную возможность развития самостоятельной классовой политической организации и недостаточно пользовался этой возможностью под влиянием отчасти как раз обилия мишурных парламентских упражнений его вожаков, каково сказано, благородные доны. Что на деле перед рабочим классом объективно выдвигались уже истории задачи социалистического переворота, от которого отманивали пролетариат Мильераны посулом крохотных социальных реформ. Напомню, что Мильеран, по-моему, первый французский социалист, ставший министром в одном из правительств. Действительно, Ленин с его абсолютно такой вот, на мой взгляд, иррациональной ненавистью к тем, кто не разделял вот крайности его учения, с тем, что он считал, что они отвлекают рабочих, дурят им голову, выступал против всех этих экономистов, бернштейнианцев, да, и всех тех, кого он называл оппортунистами. При этом надо заметить, что к Жоресу он, видимо, относился неплохо, потому что в других местах у него немало одобрительных слов о том, что Жорес вот в этом сыграл там положительную роль, в этом, в этом, в этом. Вообще, этого человека, Жана Жореса, либо любили, либо ненавидели. Ну, давайте дадим, собственно, его портрет. Вот, вот он такой, я выбрал фотографию такую, ну, достаточно классическую, действительно портретную. А можно было их десятки в сети выбрать Жореса на трибуне, на парламентской, на какой-нибудь открытой, где видно. Он был невероятно страстный оратор. У него вообще очень неплохое образование. Он родился в небогатой, хотя такой старой, с хорошей родословной, семье на юге Франции. Исключительно благодаря своему трудолюбию и своим, видимо, немалым способностям, он очень хорошо закончил местный лицей, получил стипендию, учился в Париже в «Эколь Нормаль». Я не знаю, мы не переводим, наверное, на русский «нормальная школа», да?
Нет, это высшая гуманитарная школа, потому что она действительно дает самое высшее образование, плюс уже даже пост университетский. То есть высшие школы, как политехническая, как школа управления, они дают тебе сразу, ты выходишь, ты буквально при зачислении в эту школу, куда надо 2 года готовиться, кошмарно совершенно, в отличие от университетов, ты уже становишься фактически государственным чиновником. То есть это высшая подготовка вот, профессоров гуманитарных именно наук.
Ну да, вот я и усвоил, что вот это вот слово «эколь», вроде бы «школа», применительно...
Это «grande école».
Да,
это...
к французским высшим учебным заведениям это то, что называется самое оно. «Эколь милитер», «эколь политехник», да, это в своей сфере учебные заведения самого, что называется, первого разбора. Вот, он ее закончил очень хорошо. Некоторое время, год или два, преподавал в лицее в Альби, в самом центре, так сказать, некогда знаменитой катарской ереси. А потом его взяли в Тулузский университет, он преподавал там философию и довольно быстро пришел в политику, при этом пройдя некоторую эволюцию во взглядах, он не сразу туда пришел социалистом, но вот известность и как оратор, и как деятель, и как организатор, и как журналист, он был очень-очень плодовитым газетным журналистом, и в «Юманите» регулярно появлялись собственноручно написанные материалы, он приобрел именно уже вот в этом качестве. Значит, что для него, как для социалиста, характерно? Он противник насилия. И с этой точки зрения, конечно, Владимиру Ильичу мил быть просто не мог. Да? Насильственная социалистическая революция – это не его. Его – это отстаивание прав трудящихся любыми возможными мирными способами. И вот для этого он делал очень много. Он со своей, он старался объединить социалистов, он старался максимально выжать из парламентской системы. Кстати говоря, это неплохо получалось. Надо сказать, что перед Первой мировой войной у французов, у французских социалистов в парламенте было более 100 депутатских мандатов. То есть это была такая фракция, без которой решить ключевые проблемы на законодательстве. На уровне был просто невозможно. Поэтому в любом случае и правым, и центристам приходилось с французскими социалистами считаться. И вот в этом смысле он вообще был таким вот пацифистом. Поэтому, когда в воздухе все гуще и гуще пахло подступающей мировой войной, Жорес сосредоточился на том, чтобы по возможности эту войну предотвратить. В частности, один из эпизодов его политической борьбы заключался в том, что он и его партия выступали против закона, который вызвал очень серьезную дискуссию в французском обществе. Правые и многие центристы категорически на этом законе настаивали, левые, соответственно, выступали против него. Это закон о 3-летней военной службе обязательной. Дело в том, что во Франции в то время существовала служба по призыву, вот, и срок был 2 года, если не ошибаюсь. Вот, соответственно, для того, чтобы увеличить армию с учетом уже вполне очевидной перспективы войны, значит, этот закон предлагался. И Жорес приложил титанические усилия к тому, чтобы его блокировать. И, собственно говоря, когда его убийцу схватят, то первое, что он скажет на вопрос, зачем вы убили этого великого человека, он скажет, я его убил, потому что он выступал против закона о 3-летней воинской службе. Я сказал, что его либо ненавидели, ну, ненавидели, понятно, либо любили даже те, кто, в общем, ну, не был его политическим единомышленником. Вот, например, Этьен Фажон, в будущем один из создателей французской компартии, то есть человек как раз вот ленинских, скорее, взглядов, чем жересовских. Вот он говорит, по сути, повторяя за Лениным все то же самое, что вот объективно политика Жареса, там, значит, раскалывала рабочий класс, то все пятое-десятое, но потом. Но критика некоторых ошибочных точек зрения Жареса не ослабляет восхищение, которое внушает его преданность истине, его искренняя любовь к народу, его чудесное красноречие и культура, которую он расточал без счета для того, чтобы защитить справедливое дело, которому он посвятил свою жизнь. День 31 июля 2014 года выдался для Жареса очень тяжелым, как и предыдущие дни. Он пытался встретиться с одним из ключевых министров. То не получилось, тот был занят с германским послом, разговаривал, был министр иностранных дел. Значит, Жарес, соответственно, встретился с государственным секретарем. Вышел с этой встречи разочарованный, потому что, в общем-то, понял, что решение уже принято и что с войной уже ничего сделать нельзя. Потом там, значит, еще... Одним словом, к вечеру, когда он с несколькими своими товарищами зашел поужинать в кафе «Круассан», он был уже довольно сильно измотан. Как потом вспоминали те, кто присутствовал при убийстве, последнее, что он осознанно сделал в своей жизни, за столом один из его товарищей, соседу, начал показывать фотокарточку своей маленькой дочери. Жарес заинтересовался, попросил тоже карточку, сказал какие-то добрые слова. Витрина кафе... Они сидели внутри, прямо рядом с этой витриной. Витрина кафе была задернута снаружи тканевыми занавесками. Странная.
Снаружи.
Снаружи, да, достаточно странная штука. Ну, видимо, от солнца, поскольку это же разгар лета, да, наверное, что-то вроде таких вот модных сегодня, значит, вот этих тканевых жалюзи предполагалось. Сейчас Андрей нам даст следующую картинку. Там газетный художник изобразил покушение на Жареса. Вот на этой картинке этих жалюзи нет, а в реальности они были. И есть другая тоже газетная картинка, но, к сожалению, очень плохого качества, поэтому я вынужден был эту выбрать, на которой эти занавески, по сути, занавески были. И вот, значит, отодвинулась одна из занавесок, и практически сразу же, это потом обратит на себя внимание на процессе, практически сразу же раздались два выстрела. Жарес был убит наповал. Убийца пытался скрыться, но нельзя сказать, чтобы приложил к этому много усилий и мастерства. Его довольно быстро на улице задержал один из работников редакции «Юманите». Дальше уже подбежали полицейские. Вилен не оказал никакого сопротивления, сказал только: «Вы со мной осторожнее, у меня второй револьвер в кармане». Ну, у него тут же этот револьвер отняли. Значит, кто убийца? Кто у нас убийца? Молодой человек, ему 29 лет. Дайте нам, пожалуйста, Андрей, следующую фотографию, она из полицейского дела. Зовут его Рауль Виллен. И трудно найти, прямо скажем, более говорящую фамилию, потому что
Вина, да.
Виллен и произносится, и пишется с точностью до буквы, так, как пишется злодей. Вот, да, так сказать, Рауль злодей, убил Жана Жареса. Он, как говорится, молодой человек без строго определенных занятий. Значит, он из такой буржуазной, тоже небогатой, ну, такой нижняя часть среднего класса семьи. Значит, никогда толком, ну, или один раз, по-моему, недолгое время, в общем, толком он нигде не работал. Все пытался получить образование. В отличие от Жареса, у него это получалось не очень хорошо. В школе он учился, прям, скажем, не ярко, поэтому ни о каком университете речи идти не могло. Он поступил после школы в «Эколь агрикультур», но не академию, вот, не ту «Эколь», а ну, техникум, насколько я понимаю, какой-то сельскохозяйственный агрономический техникум. Не закончил его. решил, что вместо сельского хозяйства он будет заниматься искусством. Значит, поступил в другое какое-то, видимо, тоже такое среднеспециальное учебное заведение, где изучал искусство, археологию, египтологию.
Господи.
Да, потом, надо сказать...
Все модное, ну да.
Во время суда в качестве одного из свидетелей защиты будет приглашен профессор вот этой школы, как раз заведующий кафедрой египтологии, который честно сказал: вы знаете, я пытался его вспомнить, но я его вспомнить не смог. Но хорошо, вот я человек такой дотошный, я на всех экзаменах делал записи, я эти записи не выкидывал. Вот когда меня, значит, вызвали в суд, я эти записи свои начал пересматривать, я нашел, да, у меня вот записано, что он сдавал мне экзамен по, значит, искусству Древнего Египта и так волновался во время экзамена, что я постарался его как можно быстрее там с удовлетворительной оценкой с экзамена отправить, потому что у меня было ощущение, что его тут сейчас Кондрат обнимет прямо в аудитории. Это, надо сказать, все очень работало на линию защиты, которая заключалась в двух вещах. Во-первых, он патриот, во-вторых, очень психически неуравновешенный. Потому так все печально и получилось. Но к этому мы еще вернемся. Значит, его схватили. Довольно долго шло предварительное следствие. Оно шло более года. Хотя на самом деле сказать, что предварительное следствие прям изучило тщательно все возможные там тропиночки этого ветвящегося дела, нет. Такого сказать нельзя. Значит, видимо, следствие с самого начала решило, что в обстановке уже начавшейся и идущей, тяжело для Франции идущей войны, наверное, не очень своевременно устраивать процесс над убийцей человека, который против этой войны всячески выступал. То есть выступал, в общем-то, с антипатриотических позиций. Долго ли, коротко ли, все-таки осенью 15 года следствие было закончено, передано в суд, прокуратура сформулировала обвинительное заключение, и вот здесь было принято решение процесс отложить. И отложили так глубоко, что на самом деле рассмотрение дела, причем ничего нового в деле не произошло. Когда оно все-таки, когда судебный процесс начнется, то будет представлено ровно то обвинительное заключение, которое в 15 году составил тогдашний прокурор. Без единого, так сказать, изменения, ни одного слова не добавили, не убавили. Но уже после того, как война закончилась, уже после победы 24 марта 19 года суд присяжных, суд ассизов департамента Сена, это главный уголовный суд Парижа, приступил к, значит, рассмотрению дела об убийстве Жана Бареса. 12 присяжных. Что они, какие слои французского общества они представляют? Два рантье, один домовладелец, один ветеринар, один торговец, два владельца промышленных предприятий, к сожалению, не указано, крупных или нет, владелец мастерской по обработке мрамора, владелец типографии, два представителя коммерческих фирм и один торговый служащий. То есть 9 хозяев, 3 наемных работника, но все это не рабочие, все это мелкая и средняя буржуазия. Стоит ли потом удивляться, что когда все этапы процесса пройдут, присяжным для оправдательного приговора потребуется всего полчаса. То есть приняли они решение, видимо, минут за 5, а все остальное время вписывали ответы на вопросы вот в этом списке, который суд им предоставляет. Значит, был государственный обвинитель. Генеральный адвокат Беген. Генеральный адвокат в французской правовой системе – это не адвокат, хотя он и называется адвокатом. Это заместитель генерального прокурора по обвинению в суде. То есть это главный по обвинительной части. То есть на самом деле самая крупная фигура, которая по должности могла в данном процессе представляла государство. Были представители потерпевшей стороны, то есть адвокаты со стороны гражданского истца, в качестве которых выступали вдова и дочь Жана Жареса. Ну, так сказать, одного из них, чья фотография у нас есть, я после перерыва вам представлю. И были, разумеется, два защитника обвиняемого. На этом мы прервемся.
Да, мы сейчас прервемся и потом как раз пойдем на процесс.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Ну что ж, мы продолжаем, а вот книга, это в руках у тебя та книга, которая нужна, да, как раз...
Пазолини.
Пьер Паоло Пазолини «Умереть за идеи». Эта книга у нас еще осталась, это та книга, как раз, где напечатаны просто откровенно, и я бы сказал, правильно сделано, что не просто пропустили, как будто поддались цензуре, а вот то, что вымарано цензурой... Вот оно и вымарано прямо в книге. Вот. Это поступок. Это поступок. Вот и книга сама замечательная, но если вам нужно ее полностью прочитать, ну что ж, можно и полностью прочитать. Я уверен, что даже русский текст где-то есть во всяких недрах сетей. Но это сама по себе, я бы сказал, это библиографический вот такой вот акт и феномен, которые внуки ваши будут с удивлением смотреть еще, вот когда подрастут. Вот, ну что ж, продолжим, идем на процесс
вместе с Виленом. Сейчас нам Андрей покажет картинку, мы увидим передовицу «Юманите», которая вышла 1 августа 2014 года с заголовком «Жорес ассасиней», да, «Жорес убит». Вот. А следующая фотография – это как раз то, что я обещал. Это адвокат, один из двух адвокатов, Жозеф Поль Бонкур, который, собственно, будет возглавлять защиту, точнее, не защиту, а представление интересов семьи Жореса в этом деле, и, по сути, будет в этом смысле помощником, а в каких-то моментах гораздо более ярким представителем обвинения, чем государственный обвинитель. Вот. А защищали, я не нашел их изображение, защищали Вилена, адвоката ЗВС и Жиро. Жиро, слава его, к нему придет во время этого процесса, а потом она упрочится, потому что в конце 20-х он будет защищать Горгулова. У нас не было этого процесса, это убийство одного из президентов Третьей Республики, Думера.
Да, вот. Но мы сделаем когда-нибудь.
Мы когда-нибудь сделаем, это очень интересное дело, это одно из самых интересных политических убийств. Вот, так что когда-нибудь, главное, чтобы нас хватило, да, а мы уж дело Горгулова-то не пропустим. И тогда, так сказать, к Жиро еще вернемся. Это два опытных адвоката, которые прекрасно понимали стоявшие перед ними задачи. Значит, в обвинительном акте мотивы убийцы, ну, собственно, факт убийства доказывать было, не было абсолютно никакой необходимости. Вилен, собственно, и не скрывал, что он убил, и не скрывал мотивов, по которым, как он утверждал, он убил. И, в общем, в обвинительном заключении это было сведено к его ненависти, личной ненависти, личной неприязни к Жоресу на почве того, что Вилен был человеком противоположных взглядов. Действительно, если посмотреть на его биографию, то на первый взгляд может показаться, что он такой вот правый-правый, что он консерватор-консерватор. Значит, судить сами, он учился в иезуитском колледже, не смог его закончить, но учился несколько лет. Затем он состоял в какой-то такой довольно радикально правой иезуитской организации, делал там пожертвования, немаленькие, один раз, например, 1000 франков пожертвовал. Это при том, что сам он жил на деньги, которые ему присылал отец. Отец ему присылал более чем скромно 150 франков в месяц. Мы еще к этому сюжету обязательно вернемся, но пока запомните, что как-то раз он вот этому католическому союзу пожертвовал 7-месячный свой доход. Ни о каких других его доходах, в общем, неизвестно. Вот, он служил в армии, срочную службу, правда, с его собственной службой в армии получилось как-то забавно. Значит, он был призван, начал служить, а потом я прочитал такое, часть расформировали, и тех, кто в ней служил, отправили по домам. Нет, ну часть да. расформировали, как бы ничего в этом невозможного нет, но вот чтобы при наличии определенного срока службы новобранцев по этому поводу просто отпустили со словами «идите и не грешите».
Ну да, ну это как-то вот, да, вот.
Но это, правда, было задолго до войны, это 906-й, что ли, или 7-й год, да, поэтому, в общем, наверное… той остроты момента в политике не существовало. Значит, и самое главное, на что упирало обвинение, Вилен некоторое время состоял в организации, которая называлась, по-моему, так полностью, «Молодые друзья Эльзаса и Лотарингии». Надо напомнить, что в результате встреском проигранной франко-прусской войны эти две пограничные области, Эльзас и Лотарингия, отошли Германии. И для французских патриотов это было чуть ли не самым главным выражением ненависти к немцам. Да? «Проклятые боши, верните Эльзас и Лотарингию». И хотя сам Вилен никакого ровно отношения ни к Эльзасу, ни к Лотарингии не имел, он родом из Рейнса.
Нет, но это патриотическая вот такая вот французская реваншистская абсолютно вот.
Где вы были 8 слова. Лет? Да?
Нет, ну это где вы были 40 лет.
40 лет, да, совершенно верно. Да. За этой организацией, судя по всему, вот за этим молодежным союзом, стояла организация гораздо более крупная, гораздо более влиятельная. Хотя на суде не было сделано никаких попыток эту связь проследить, но, судя по всему, это было одно из молодежных щупалец такой организации, как «Аксиом Франсез».
Французское действие, да. Ну да, но это правое, очень правое.
Это очень правое, на тот момент уже безоговорочно роялистское. Начиналась она в свое время без этого, но довольно быстро сдрейфила в сторону поддержки Орлеанского дома и его прав на, так сказать, монархию. Вот, эта организация с немалыми средствами, с достаточно большим количеством активистов, и, в общем, я бы сказал, не отличавшаяся особенной разборчивостью в средствах. У нее были и свои, ну, не назову это штурмовыми отрядами, но нечто такое вот. Насчет подраться у нее...
Ну, почему? Это вполне себе и отряды штурмовые.
Ну, да, да. Были
так
у нее...
Мы сразу себе ЭСА представляем, а это много у кого было.
Вот. И обвинение это обильно цитировало, там, например, вот вскоре после убийства, уже будучи находясь в тюрьме, 10 августа 2014 года, Вилен писал брату: «Я убил знаменосца, великого изменника эпохи закона 3 лет, великую глотку, которая заглушала все призывы Эльзаса и Лотарингии. Я его покарал, и это было символом новой эры и для французов, и для иностранцев». Все как по заказу, да, все, что обвинению нужно. Вот вам закон 3 лет, вот вам Эльзас и Лотарингия. А надо сказать, что Жорес не говорил, что французы не должны мечтать о возвращении Эльзаса и Лотарингии, но он говорил о том, что ни в коем случае нельзя из-за этого ввязываться в очередное вооруженное противостояние, что нужно работать мирными средствами. Итак, первая линия обвинения. Все, что было дорого Виллену, Жорес оппонировал этому. Да? Поэтому это, так сказать, вот мотив такой политической неприязни. А второе, не менее серьезно разрабатывавшееся направление, заключалось в том, что а подсудимый-то у нас на головку не очень здоровенький. Ой, нет. Ну, на самом деле, действительно, матушка вскоре после рождения сына стала проявлять совсем уже неприкрытые симптомы душевного заболевания, и в результате мамы своей Рауль, видимо, не помнил, потому что когда им было то ли 2, то ли 3 годика, ее окончательно упрятали в больницу для умалишенных, откуда она уже не выбралась. Перед этим она умудрилась уронить его из окна, что тоже, видимо, его здоровью не способствовало. Его бабушка по этой же женской линии тоже закончила свою жизнь в больнице для душевнобольных. Значит, многочисленные знакомые, которых допросило сначала следствие, а потом суд, суд довольно долго будет допрашивать свидетелей защиты, это и его товарищи по учебе, какие-то его знакомые, кто-то из офицеров, кто его помнил по армии, они все, в общем, говорили, что он человек внушаемый, что он странноватый. Не один и не два человека сказали, что вот он такой женоподобный, вот он нам девушку напоминал, краснел легко, был нерешительный, вот робкий, за себя постоять не мог. Кстати сказать, он пытался как-то взаимодействовать с противоположным полом, но у него, в общем, не очень получалось, хотя на суде там прозвучало имя одной девушки, с которой он встречался перед убийством, но, опять-таки, из всего следовало, что она, в общем, всерьез к нему не относилась, так что вполне возможно, он и на нее пытался в том числе произвести вот такое, значит, впечатление. Я, кстати, соврал, прошу прощения, бабушка со стороны папы закончила жизнь в больнице.
Для ну, значит, по всем,
то есть по обеим линиям. Стороне. По обеим линиям у него было не очень хорошо. Вот, и вот эти две линии – это то, на что будет упирать защита и председатель суда. Председатель суда по фамилии Букар. Надо сказать, что в отличие от британского суда того времени, в отличие от дореволюционного российского, скажем, суда, во французском суде председатель обладает совершенно колоссальной властью. Причем это закон еще наполеоновских времен, начала XIX века. Как французы сами, французский законодатель сформулировал, он обладает дискреционной властью. То есть, по сути, он абсолютный хозяин в своем процессе. В этом смысле он напоминает американского судью, но только с еще, я бы сказал, большим перехлестом. Ну, например, стороны практически даже, я имею в виду защиты и обвинения, даже протестовать против действий председателя не могут. Хотя американский судья тоже может протесты отвести, да, objection overruled, и все, советник, идите на свое место. Но во французском суде у председателя, насколько я понимаю, еще больше полномочий. Так вот, судья Букар допрашивал Виллена, например, таким образом. Вот вопрос, который он ему задал, когда обсуждалась его действительная служба в армии, ноябрь 1906 года. Вопрос. Вы говорили о том, как вы были счастливы носить военную форму по прибытии в полк, но скоро вы испытали разочарование, вам казалось, что над вами насмехались, когда вы проявляли свои патриотические чувства.
Хорошо. Вопрос тут сразу. Если бы вот такой вопрос задал адвокат ему, но тут же...
Наводящий вопрос, ему, конечно,
ему
да.
Ему бы сказали, у вас вопрос наводящий, вы подсказываете ответ.
В результате ответ Виллена – да, господин председатель.
Отлично, да.
Напоминает анекдот про интервью Майка Тайсона гламурному женскому журналу, да, а еще я в нее ем. И вот такие, ну, да, такие допросы продолжались часами. По сути, председатель суда работал в одной, можно сказать, упряжке с защитой, подчеркивая, выпячивая, оглашая материалы дела, вот как в данном случае, это же он оглашает показания Велены на предварительном следствии. Что касается его психического здоровья, то были проведены в период следствия медицинские экспертизы. Врачи его признали вменяемым, но в таких формулировках, то есть он отдавал в момент покушения, он отдавал себе отчет в том, что он делал, да, с этим трудно было спорить, но в таких формулировках, что отдавал-то отдавал, но с головой у него все равно не в порядке, и это человек, даже не столько с головой, вот в заключениях врачей все время мелькало, что это человек, не способный плыть против течения. И ну вот да. Здесь, конечно, очень большим недостатком этого процесса защита почему-то не смогла, в общем, из этого сделать хоть что-то, было то, что не было как следует исследовано влияние на вот это покушение неких других лиц и организаций.
Ну вообще там, насколько я понял, даже и не пытались как-то разыскать сообщников, влияние, не одиночка
пытались,
ли.
Не пытались. Хотя было одно интересное показание, оно было, этот свидетель, который дал это показание, один из тех, кто присутствовал за столом, когда началась стрельба в кафе, он сказал, за несколько минут до того, как занавеска отдернулась, и Вилен начал стрелять, и обратил внимание, что занавеска немножко подвинулась, и какой-то человек с улицы некоторое время изучал глазами зал через витрину. И это точно не был Вилен.
Не он.
Нет, точно, совершенно, говорит, абсолютно другие черты лица. То есть возникает предположение, что Вилен так быстро, только отдернув занавеску, сразу начал стрелять, что он точно знал, где именно в зале находится жрец. То есть кто-то его корректировал, да, была какая-то вот такая вот артиллерийская разведка. Не был как следует прояснен вопрос со средствами. Ну нет, вопрос был задан. Вилен ответил, а я просто, вот я получал, мне отец присылал деньги, я очень экономно их тратил, я очень скромно жил. И дальше эту линию раскапывать не стали. А жил он не очень экономно. Нет, он не покупал там дорогих каких-то, так сказать, картин и предметов мебели, но, например, живя в Париже, он довольно много путешествовал. Он ездил в Англию, он ездил в Шотландию, у него там какой-то приятель был, он ездил в Италию и в Грецию, поскольку он изучал искусство, и ему хотелось посмотреть на, значит, античную скульптуру, архитектуру, музеи и все прочее. То есть, в общем, как я понимаю, если бы этот вопрос был как следует исследован, то было бы показано, что тех доходов, которые он заявил, вот этих 150 франков в месяц, ему бы решительно было недостаточно для того, чтобы вести вот такую вот жизнь. Кстати говоря, когда Вилена признают невиновным и освободят, его фактически открыто возьмет на содержание Аксион Франсез.
Ну, понятно.
Не знаю, можно ли считать признанием своего участия.
Ну, нет, не обязательно.
Конечно, нет.
Не обязательно.
Мы в благодарность.
Да. Широкий жест. Вот конечно. Он... Да, единомышленник наш тоже, патриот.
Вот так, он далее, единомышленник, он 5 лет все-таки, почти 5 лет, 4,5 провел в тюрьме, да, все это время, естественно, он находился в тюрьме. Ну, правда, в тюрьме он находился в условиях, видимо, достаточно, ну, таких сносных. Он письма писал оттуда, получал эти письма, кое-что во время процесса будет оглашаться и так далее, и так далее, и так далее. В общем и целом, да.
Да, прости, да, прости, пожалуйста, одну вещь.
Ага.
А про оружие выясняли, вот что у него, откуда?
Он купил, У него действительно было два револьвера. Сначала он купил, за несколько месяцев до покушения, он купил небольшой револьверчик, что-то, видимо, вроде велодога, так называемого, да, который собак отпугивать от велосипеда. Ну, а за пару дней до покушения он просто приобрел обычный револьвер. В это время, насколько я понимаю, никаких особенных ограничений
я
не
понял,
было.
Я понял, но средств на это тоже хватало, и это был не
тоже
очень
хватило, да, совершенно верно. Угу. Еще одно слабое место заключалось в том, я имею в виду слабое с точки зрения защиты, что очень большое место в показаниях тех свидетелей, которых вызвали вот адвокаты гражданского истца, я оговорился, не защиты, конечно, а скорее обвинения, вот то, что представляли адвокаты семьи Жорес, они вызвали очень много известных людей, и те пришли. Ну, смотрите. Леон Блюм и Пьер Ренадель – это крупнейшие лидеры социалистической партии. Два бывших премьер-министра Франции – Рене Вивиани и Поль Пенлеве. Секретарь Всеобщей конфедерации труда Леон Жуо. Известный французский историк-социалист Аллар. И вот все они, сменяя друг друга на трибуне, говорили, какой был замечательный человек Жорес, какой он был искренний патриот. Кстати говоря, поскольку в 19-м году о пацифизме заикаться, видимо, было не очень разумно, они практически все как один говорили, вот вы обвиняете Жореса в том, что он был пацифистом, да он не был пацифистом. Если бы он дожил до начала войны, он бы, конечно, поддержал нашу войну, потому что она была справедливой, оборонительной. Ну, в общем, ну, да. Иными словами, он бы лично там на Марне в контратаку водил бы, так сказать, французские батальоны. Что потом, в общем, как тот же Луначарский будет в 29-м году к десятилетию процесса писать, что, в общем, был таким своеобразным предательством памяти Жореса и тех взглядов, которые он на самом деле отстаивал. И в результате правая пресса, в частности «Фигаро», которая очень подробно освещала, значит, этот процесс, писала, а где, собственно, рассмотрение дела-то? Иной раз фамилию Вилен не услышишь за несколько часов. Все, Жорес такой великий, Жорес сякой великий. То есть процесс превратился не столько в криминалистическую мероприятие, криминалистическую процедуру, он превратился в выяснение вопроса, я не спорю, очень важного, можно ли убивать человека, которого ты считаешь антипатриотом накануне войны.
Да.
И вот, по сути, именно и на этот вопрос должны были ответить господа присяжные. Вот эти самые предприниматели и, так сказать, служащие наемные работники-предприниматели. Адвокаты вообще, видимо, хорошо работали со своим подзащитным, потому что его последнее слово было, ну, я бы сказал, просто безупречным. Оно было коротким, оно должно было удовлетворить любого самого взыскательного критика, оно дословно звучало так. «Господин председатель, я прошу прощения убитого и милости для моих отца и брата. Скорбь вдовы и осиротевшей дочери покойного не составит счастья моей жизни». Все. То есть он извинился, да. Он не пытался говорить, что он считает себя правым и так далее. Я прошу прощения, я прошу милости для моих родных, я извиняюсь перед вдовой и дочерью. Ну и, в общем, действительно, чего удивляться, что этот состав присяжных после такого процесса потратил всего полчаса на то, чтобы провозгласить вердикт «невиновен». Он попытался, я имею в виду Вилена, Вилен попытался задержаться в Париже. В Париже он прожил недолго и уехал оттуда. Кому-то из своих приятелей он сказал, ну невозможно в Париже находиться, куда ни пойдешь, что-нибудь названо именем Жореса. А надо сказать, что действительно, не знаю уж, чье это было остроумное решение, но все топонимы на карте города Парижа, которые были как-то связаны с Германией до 14 года, там, да, Rue d'Allemand, Place d'Allemand, да, все было переименовано в Жореса. Rue Jaurès, Place Jaurès. Ну, как у нас Петербург-Петроград, да, в общем, похожая история, только у нас не в кого-то, а тут вот в убиенного Жареса. То есть формально-то к нему полный пиетет, ему там памятник поставили, Жаресу я имею в виду. Он уехал, значит, куда-то там на север Франции, но тоже, в общем, там как-то не очень прижился. И в конечном итоге вот на эти самые средства, которые ему судила Аксиом Францез, он выбрал в качестве места жительства Испанию. И не просто Испанию, а место, которое сегодня известно как модный, я так понимаю, молодежно-тусовочный, в основном курорт, остров Ибицу.
Оу.
Да. Месье знал толк, надо заметить. Хотя, насколько я понимаю, в те времена Ибица была не такой, какой она.
Но все равно хорошее место-то.
Да, нет, безусловно, вот. Балиарские острова, что там плохого?
Да, и, честно говоря, лучше, чем сейчас.
Наверное.
Толпы неизвестно кого.
Да, наверное, значительно тише. Ну, а дальше, 36-й год, случилось то, что случилось, началась гражданская война, и тамошние анархисты его просто-напросто пристрелили. Причем так и не удалось выяснить потом, понимали ли они, кого они пристреливают. Они, суть по всему, дело в том, что Ибицу прилично бомбила франкистская авиация, из каких-то соображений стратегических, и они, видимо, решили, что он один из наводчиков. Ну, вот тех, кто там фонариком светит и указывает на какие-то там цели.
Ну, да.
Вот,
да.
То есть его без суда...
Зеленые цепочки,
да. Да-да-да, его без суда, без следствия, что называется, выявили.
Ну, а может, и знали, а может, и знали.
А может, и знали, может, так сказать, давно на него глаз положили. Хотя, вроде как, анархистам ненасильственный Жерес не должен был быть уж так уж дорог. Ну, а какая разница, да, все равно не наш, ну, вот в расход его. Ну и, наконец, напоследок, как уже в одной передаче мы делали, тоже, кстати говоря, передача про французский суд, русский след. А как без русского-то следа? Дайте, пожалуйста, Андрей, нам еще одну картиночку. Вот видите, такой невероятно элегантный джентльмен, как будто только что сошедший с какой-то рекламы. Уж не знаю, рекламы чего там, воротничков, галстуков, фиксатуры для усов. Образцов во всех отношениях.
Ну да, Ирас Петрович такой.
Да, он даже Петрович, только не Ираста Александра, не Фондорин, а Извольский. Это бывший министр иностранных дел Российской империи, ярый сторонник русско-французского союза, очень немало, собственно, сделавший в свое время для того, чтобы Антанта окончательно сложилась, в частности, по линии преодоления русско-английских противоречий. Извольский был там за кое-какие дипломатические неудачи, что называется, понижен в звании, и министерского портфеля лишен и отправлен послом. Но, правда, послом в совершенно ключевую на тот момент столицу, он был отправлен послом в Париж. Известно было, что Извольский из посольских средств всячески поддерживал разного рода правые организации. Они буквально вот кормились, роились, или, как один современный политик говорит, танцевали польку-бабочку, шакалили около российского посольства. И вот уже в 20-е годы, когда Вилен был оправдан, проскочило несколько материалов. Извольского уже не было в живых. Он остался, естественно, в эмиграции, в Россию он не вернулся. Он скончался в 19-м, по-моему, году. Проскочило несколько материалов о том, что есть некоторые косвенные указания на то, что Вилен то ли напрямую от Извольского что-то получал, то ли Извольский спонсировал организации, в которых состоял Вилен. Серьезно, эта линия, в общем, насколько я знаю, разработана не была, но представить себе, что я не имею в виду, я не хочу сказать, что русский посол был прямо организатором или заказчиком этого убийства. Но общая линия, которую проводило в то время в Париже русское посольство, наверное, совпадала вот с той линией, которая прошла через голову, соответственно, Вилена. По крайней мере, ну а в Советском Союзе, надо сказать, имя Жареса было всячески увековечено, улицы, пароходы, и, кстати говоря, в определенном поколении приглянулось имя.
Жорес Медведев.
Знаменитый диссидент Жорес Медведев. Алфёров. Нобелевский лауреат Жорес Алфёров, совершенно верно. Все эти люди носят, безусловно, названы в честь вот этого самого человека, о котором в Советском Союзе, в учебниках школьных, например, я помню еще советского времени, всегда писали исключительно тепло. Но он, видимо, действительно был хороший дядька, я так скажу. Вот у меня...
Нет, он блестящий был. Это блестящий политик, это очень гуманный человек, великолепный был просто человек. А Вилен, это, в общем-то, для определенных там, для советских людей, это вовсе тоже имя Вилен было, только оно означало Владимир Ильич.
Ильич Ленин, конечно, да. И через одно «л» обычно, да.
Да. Ну вот, мы сделали, кстати, нам тут осведомленные слушатели, старые слушатели, довоенные слушатели, нам говорят, что была передача о деле Горгулова в 21-м году летом.
О деле Горгулова была передача? Вот слушайте, ну, к концу пятой сотни уже можно и не вспомнить, да? Ну, проверю обязательно, была, прекрасно, значит...
Нет,
значит...
прекрасно, даже... Тут дату даже написали.
Значит, вот
21-й год, да.
Значит, о Жиро можно сказать. Мы уже в свое время говорили, потому что говорить о Горгулове, не говорить о его адвокатах было просто совершенно невозможно. Ну, замечательно.
Да. Ну, хорошо. Спасибо большое всем. Ну что ж, будем ждать вот полного подтверждения визуального, осязательного новостей хороших.
Будем ждать.
Сегодняшних.
Будем ждать.
Будем ждать этого. Вот, дай бог. Ну и до встречи.
Всего вам доброго.
Всего доброго. До свидания.